к прогнозам синоптиков. Сегодня в теплом секторе циклона, что закружит у берегов Норвегии, атлантический воздух проникнет почти до полярного круга. Во всех скандинавских столицах температура воздуха окажется выше климатической нормы почти на 3 градуса. В Англии до 15 градусов тепла. Небольшие дожди пройдут в странах Балтии. На европейской территории России морозно. На Кольском полуострове, в Архангельской области и Коми. Даже днем до 10 мороза, что на 5-7 градусов ниже многолетних значений. На северо-западном и центральном федеральном округах будет господствовать теплый и влажный воздух. Пройдет мокрый снег, температура воздуха в течение суток около нуля. В Санкт-Петербурге сегодня осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем от 1 до 3 градусов тепла. В Москве днем небольшой мокрый снег, условия для гололедицы. Максимальная температура 1 градус тепла. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 739 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сессия Конгресса местных и региональных властей Европы в Москве. Общественные слушания «Свобода слова и права журналистов региональных СМИ» в Казани. Объединение православных церквей и возможные последствия этого объединения.
Об этом в ближайшие полчаса, и я снова напомню главную тему утреннего эфира. 40-й день после убийства. Люди в России сегодня вспоминают обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую. Различные пикеты, митинги и другие акции пройдут сегодня в разных городах страны. Корреспонденты «Радио Свобода» в течение нашей программы расскажут о том, как продвигается расследование убийства. Напомнят о том, что именно произошло тогда, 7 октября. И вот вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Считаете ли вы, что убийство Анны Политковской будет раскрыто? Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
В Москве сегодня завершает работу сессия Конгресса местных и региональных властей Европы. Накануне высокопоставленные российские чиновники на заседании Конгресса заверяли своих западных коллег, что обсуждаемый в Государственной Думе закон, отменяющий выборы мэров, не будет одобрен. Удовлетворены ли представители европейских структур этими заверениями? Председатель Конгресса местных и региональных властей Европы Хальвден Скарт дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Российские официальные лица уверяли вас в том, что закон об ограничении полномочий мэров не будет поддержан Государственной Думой. Но известно, что местное самоуправление можно задушить не политически, а чисто экономическими шагами, просто лишая его денег. Каково ваше мнение на этот счет?
Я думаю, что вопрос о финансировании тесно связан с проблемой того, насколько демократия и самоуправление реальны. Очень важно. Каковы источники этих денег? Например, может ли местное самоуправление иметь собственные средства, получаемые через налоги? Или им в этом приходится надеяться только на государственную власть? У нас в Конгрессе есть хартия местного самоуправления, где мы говорим, что местная власть должна иметь свои собственные финансовые ресурсы. При этом мы добавляем, что хорошо бы, чтобы у самоуправления было всегда денег в достатке, но эта проблема нигде не решена полностью.
В свое время Конгресс местных и региональных властей Европы выразил свою обеспокоенность тем, что в России были отменены прямые выборы губернаторов. Изменилась ли ваша позиция на этот счет после того, как новые правила назначения глав российских регионов начали работать?
Мы были обеспокоены этим шагом, и нужно посмотреть, как это работает в реальной жизни. Потому что нужно ясно понять, действительно ли у регионального парламента есть возможность отклонить кандидатуру, предлагаемую президентом, или хотя бы сменить губернатора, если он не справляется с работой. Но я повторяю, мы были обеспокоены тем, что руководитель перестал избираться напрямую теми, кем он собирается управлять.
Могут ли, например, пожаловаться в Конгресс представители российской местной власти на то, что их права ущемляются?
Мы получаем достаточное количество писем от мэров европейских городов, где они сообщают, что дела обстоят не так, как хотелось бы. И иногда выясняется, что жалобы неправомерны, а иногда наоборот. Если нарушение есть, мы даем свои рекомендации, что должно быть изменено. Так что мы открыты для контактов и обращений со стороны местных политиков.
С председателем Конгресса местных и региональных властей Европы Хальфданом Скардом беседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Более полное представление, версию эксклюзивного интервью вы сможете услышать в 12-часовом выпуске информационной программы «Время свободы». В Москве 7:13. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской печати. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро, Надежда.
Антон, давайте вернемся к главной теме утреннего выпуска.
Да, об Анне Политковской на первых полосах пишут сегодня две газеты «Известия» и «Новое известие». Сегодня исполняется ровно 40 дней с момента убийства журналистки. «Новое известие» отмечает, что все это время родственники Анны отказываются от общения с прессой. И только для «Новых известий» сын Анны, Илья Политковский, сделал исключение и поговорил с корреспондентом газеты по телефону. Об этом разговоре мы расскажем в следующем включении через полчаса. И, как я уже сказал, «Известия» посвящают центральный материал Анне Политковской. По словам генпрокурора Юрия Чайки, уже допрошено несколько сотен человек, просмотрено более 300 часов видеозаписей. «Известия» в сегодняшнем номере попытались проанализировать версии происшедшего. Читайте об этом на первой полосе. А на четвертой полосе «Известий» сегодня опубликовано интересное интервью с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом. Он комментирует планы эстонских властей демонтировать памятник советскому солдату в центре Таллина. «Я неоднократно говорил, что хорошо было бы изменить значение статуи, известной как бронзовый солдат. Для Эстонии, как для государства, этот памятник символизирует 44-й год, когда одна оккупация сменилась другой», — сказал Томас Хендрик Ильвес. В беседе он предложил также перенести памятник в более подходящее место из центра города на кладбище. Интервью с президентом Эстонии опубликовано в сегодняшних «Известиях» на четвертой полосе. Перейдем к газете «Время новостей». Здесь главное внимание уделяется вчерашнему съезду профсоюзов, участие в котором принял и президент Путин. «Российские профсоюзы подчас пассивны, грешат популизмом, все вопросы стремятся решать через Москву и недостаточно активны в борьбе с серыми зарплатными схемами». Такой вывод сделал президент России, выступая на 6-м съезде Федерации независимых профсоюзов. Подробности в свежем номере «Времени новостей». О съезде профсоюзов пишет сегодня многие газеты, но вот еще для независимой газеты это центральный материал. И остановимся на газете «Коммерсант». Здесь в центре внимания новость о том, что цены на газ в России собираются заморозить до президентских выборов. Российские власти намерены отказаться от идеи резкого увеличения внутренних цен на газ до президентских выборов 2008 года. Цены существенно повысятся лишь в 2009 году, когда для промышленных предприятий и энергетиков стоимость газа будет увеличена почти вдвое. «Коммерсант» посчитал, что обеспечение предвыборной кампании обойдется «Газпрому» не менее чем в 16 миллиардов недополученных доходов.
Спасибо, Антон. С Антоном Желновым мы вновь встретимся в студии приблизительно через полчаса, и он нас продолжит знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
После гибели Анны Политковской в России сегодня проходят траурные мероприятия. Партия «Яблоко» выступила против инициативы «Единой России» отменить порог явки на выборах. Повышение минимальной зарплаты в России до прожиточного минимума ожидается не раньше 2008 года, заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встретятся сегодня в московском аэропорту Внуково. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Итоги референдума по независимости в Южной Осетии будут обсуждаться в сегодняшней программе. В выпуске участвуют российские, грузинские, армянские и азербайджанские политологи. И еще одна тема выпуска – политика США и Великобритании по отношению к Ираку. Можно ли вывести войска коалиции страны? Что за этим последует? Насколько серьезны разговоры о сотрудничестве Запада с Сирией и Ираном? Время и мир в 10 часов утра. Время московское.
7 часов 17 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и как было обещано, поговорим о баскетболе. Еврокубки в центре нашего внимания.
В двух баскетбольных европейских турнирах вчера выступили российские команды. Все они играли дома. В Кубке УЛЕП казанский «Уникс» выиграл у голландского «Эйфеля Тауэрс» 106-88 и вышел на второе место в группе «Д», победив в двух матчах из трех. Химки уступили итальянскому клубу Монтепаски в овертайме 102-104. Это уже второе поражение подряд подмосковной команды, которая занимает четвертую строчку в группе С. В Кубке Европы соперниками двух российских клубов были украинские команды. Локомотив из Ростова выиграл у мариупольского Азовмаша 70-60, а подмосковная Динамо у Химика из города Южный 91-75. После двух туров Локомотив и Динамо лидируют в своих группах С и Д соответственно. Первое поражение на европейской арене потерпел пермский Уралгрейд, проигравший вчера греческому Панатинайкосу 70-77. И сегодня стартует четвертый тур группового этапа главного европейского турнира Евролиги УЛЕП. ЦСКА в Москве сыграет с итальянским Бенетоном, а завтра московская «Динамо» в Польше встретится с «Прокомом». В Шанхае продолжается итоговый мужской турнир по теннису «Мастерс Кап». Вчера там были сыграны вторые матчи в красной группе. Швейцарец Роджер Федерер взял верх над американцем Энди Родиком 4-6, 7-6, 6-4. Хорват Иван Любичич выиграл у аргентинца Давида Налбандяна 5-7, 7-6, 7-5. Перед третьим туром в этой группе у Федерера две победы, у Любичича и Родика по одной, у Налбандяна два поражения. И шансы продолжить борьбу в полуфинале пока сохраняют все четыре теннисиста. В парном разряде американцы братья Брайны выиграли у чеха Мартина Дамма и Леандера Пайса из Индии 6-2, 6-7, 7-6, а австралиец Пол Хенли и Кевин Ульетт из Зимбабве у израильской пары Джонатан Эрлих и Энди Рам 6-4, 6-4. Таким образом, Хенли и Ульетт досрочно вышли в полуфинал, одержав две победы. И сегодня пройдут матчи в золотой группе. В одном из них встретятся два испанца, Рафаэль Надаль и Томми Робредо. А соперником россиянина Николая Давыденко будет американец Джеймс Блейк. В Москве продолжается шахматный супертурнир 20-й категории «Мемориал Михаила Таля». Все лидеры в седьмом туре во вторник сыграли в ничью украинец Руслан Пономарев с Левоном Ароняном из Армении, а венгр Петр Лека с норвежцем Магнусом Карлсоном. Таким образом, у Ароняна, Лека и Пономарева стало по 4,5 очка, и на пол очка меньше имеет Борис Гельфанд из Израиля, одержавший вчера победу над россиянином Петром Свидлером. На футбольных полях Европы во вторник было сыграно несколько товарищеских матчей. Сборная Уэльса дома разгромила команду Лихтенштейна 4-0, а Австралия и Гана в Лондоне сыграли в ничью 1-1.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7 часов 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Во вторник в Казани завершились общественные слушания на тему «Свобода слова и права журналистов региональных средств массовой информации». В течение двух дней члены Общественной палаты России и журналисты в своих выступлениях пытались определить место средств массовой информации в обществе и политике. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
«Свобода слова и права журналистов». Эта тема для общественных слушаний, по словам организаторов, выбрана не случайно. В глазах зарубежных государств Россия в своих отношениях со средствами массовой информации занимает не самое завидное место. Говорит Николай Сванидзе, член Общественной палаты России.
Проблем, чреватых закупоркой кровеносных сосудов. Потому что информация – это один из главных кровеносных сосудов гражданского общества. Там, где закупоривается этот сосуд, там гражданское общество не получает возможности развития.
По словам Павла Гусева, председателя комиссии по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации Общественной палаты, региональное телевидение, радио и пресса имеют ключевое значение во взаимодействии общества и власти.
И если мы сегодня не будем говорить о региональной прессе как об основе медийного пространства России, сохранение этого пространства. Его нужно, так сказать, беречь, это пространство.
Впрочем, оберегать нужно не столько региональные издания, сколько самих журналистов. Закон о средствах массовой информации существует, однако работает против самих же его подопечных. «Желтая пресса» по тиражам давно опередила серьезные издания. К тому же в мире нет ни одного политика, который не хотел бы лишить газету или телекомпанию свободы слова в полном понимании этого сочетания. И еще. Насилие в отношении журналистов принимает все более широкие масштабы. В этом единогласны все, кто участвовал в форуме. Говорит депутат Госдумы Валерий Комиссаров.
Как выстроить отношения, чтобы не продаваться властям и писать честно? Нужно так выстроить, чтобы, когда, знаете, когда... Это все как в жизни. Это, знаете, как в жизни. Как ты вот назначил себе цену, в прямом и переносном смысле слова, так тебя и будут оценивать. Если ты приходишь и говоришь, я готов обслужить, готов лизнуть, и будешь всю жизнь обслуживать и...
Говорит Фарид Мухаммедшин, спикер Госсовета Татарстана.
Но свобода слова, она не зависит, к сожалению, только от тех законов, которые есть в обществе. Наверное, этим только ограничить или расширить понятие свободы слова и ответственность журналистов трудно, если сам журналист к себе требовательность не повысит.
Хартия журналиста – это что-то вроде клятвы Гиппократа. Нравственная ответственность выше корыстных целей, заявляют участники. Николай Сванидзе подчеркивает, мы не должны подслушивать и подглядывать, мы должны слышать, смотреть и показывать.
Это вовсе не меры какого-то там административного воздействия на цех. Это, если угодно, личная гигиена, индивидуальная гигиена журналиста.
Таким образом, в Казани в течение 2 дней обсуждали хартию журналиста. Подводя итог слушаниям, участники заявили, что хартия – это лишь одностраничный документ, где речь пойдет не о регламентации работы журналистов, а о соблюдении общепринятых нравственных принципов. В Казани мы не принимаем хартию, а делаем лишь пробные шаги к ее созданию, подчеркнул Павел Гусев. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
Сегодня в нашей рубрике речь пойдет об особой политике, о церковной. История христианства – история многочисленных расколов, самыми серьезными из которых было разделение на католическую и православную церковь, окончательно это произошло в XI веке, и реформация начала XVI века, приведшая к появлению протестантизма. Сам протестантизм сразу разделился на несколько ветвей. Что же до православия, то и здесь произошло несколько расколов. Церковный раскол в России XVII века противопоставил официальную церковь старообрядцам, а в прошлом веке произошел раскол и внутри официального православия, но уже по причинам не каноническим, а политическим. РПЦ взяла курс на сотрудничество и даже подчинение советской власти. Русская православная зарубежная церковь, РПЦЗ, духовно окормляла многочисленную эмиграцию. После распада СССР и краха коммунизма заговорили об объединении 2 церквей, и сейчас, спустя 15 лет, кажется, дело дошло до институционального объединения. Возможным последствиям такого объединения посвящен комментарий историка религии Бориса Фаликова в сетевой газете «Ру». Статья называется «Православное поглощение».
Окончательно согласованный акт о каноническом общении 2 ветвей русского православия, отечественной и зарубежной, наконец опубликован. После подписания его главами РПЦ и РПЦЗ их воссоединение свершится. Если не случится ничего экстраординарного, в конце этого года синоды обеих церквей одобрят документ, и он будет благополучно подписан уже в следующем году. Непростой процесс, начавшийся несколько лет назад, как никогда близок к завершению.
Этот, на первый взгляд, отрадный для православных верующих факт имеет и оборотную сторону, считает автор статьи. По его мнению, объединение совершается таким образом, что речь идет просто о поглощении зарубежной церкви, что, в свою очередь, не может не привести к расколу внутри РПЦЗ.
На первый взгляд, документ выглядит компромиссом, учитывающим интересы зарубежников. РПЦЗ сохраняет самоуправление и избирает собственного главу. Но при более внимательном изучении выясняется, что высокая степень автономии не более чем фикция. Реальная власть в Объединенной Церкви будет принадлежать Москве. Например, в 3-м пункте акта говорится, что высшая духовная и административная власть в РПЦЗ будет осуществляться ее архиерейским собором, а в 9-м пункте вышестоящей инстанции провозглашается архиерейский собор РПЦ. То есть над высшей властью будет еще и вышестоящая. В 10 пункте утверждается, что высшие церковно-судебные решения будут приниматься синодом РПЦЗ. Но уже в следующем сообщается, что апелляции на них могут быть посланы на имя московского патриарха. Критики воссоединения в рядах РПЦЗ злорадствуют. Мы вас предупреждали, нас проглотят и не поперхнутся. Совершенно ясно, что их ряды будут расти, а значит, будет расти число расколов. И все новые приходы РПЦЗ будут уходить под чужую юрисдикцию. К торжественному моменту зарубежная церковь придет сильно поредевшей. Но, что гораздо хуже, развал не закончится и после него.
Так куда же уйдут те приходы русской православной зарубежной церкви, которые не примут унифицирующие власти РПЦ? Я спросил об этом самого автора статьи в газете «Ру» Бориса Фаликова.
Я полагаю, что действительно число расколов увеличится, и это неизбежно, поскольку объединение происходит по принципу вертикали, то есть в принципе объединяются две иерархии. Иерархии зарубежной церкви и наша иерархия. Вот акт о каноническом общении, он, собственно говоря, об этом и сообщает. И поэтому, естественно, число недовольных будет расти, и мы уже сейчас видим, как происходят эти самые расколы. Но большинство людей уходят в уже отколовшуюся ветвь русской зарубежной церкви, та, которая ушла в свое время в раскол с митрополитом Виталием. Он умер, но эта ветвь функционирует, и, безусловно, туда уйдет большинство недовольных. Они могут еще уйти под греческую юрисдикцию, к грекам-старостильникам. Те, кто в России, могут тоже уйти, предположим, в наследницу катакомбной церкви, как, по крайней мере, она себя именует. Это истинная православная церковь, так называемая. Вот я думаю, что большинство российских приходов, аффилиированных с Русской Православной Церковью за границей, они, конечно, вот, скорее всего, уйдут в истинно православную церковь. Ну, есть еще и другие варианты, так что с этим как раз проблем не будет.
Мнение историка религии, доцента Центра сравнительного изучения религии РГГУ Бориса Фаликова. Кирилл Кобрин, Русский политический интернет.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Станет ли мобильная телефония бесплатной? Об этом вы узнаете из панорамы высоких технологий. Столетие первой выставки картин Константинаса Чурлёниса. Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Литвы.
Считаете ли вы, что убийство Политковской будет раскрыто? Такой вопрос сегодня мы предлагаем для обсуждения нашим слушателям. Пока есть время, я прочитаю несколько сообщений. Считаю, что дело Политковской положительного решения при жизни нашего поколения не найдет. Особенно в период до 2008 года. Написал слушатель, который, к сожалению, не подписался. Не знаю, будет ли раскрыто убийство Анны Политковской до конца, или правящая элита делается козлом отпущения, как это было не раз, пишет наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема «Новая инициатива власти по изменению избирательного законодательства». Дискутируют депутат Государственной Думы Александр Москалец, «Единая Россия», и член Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин. Ведет программу Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
В Москве утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходит акция памяти Анны Политковской. Сегодня 40 дней со дня гибели обозревателя «Новой газеты». В Москве участники митинга призовут расследовать убийство журналистки. Акция пройдет и в Томске. Анна Политковская была застрелена 7 октября в Москве. Партия «Яблоко» выступила против инициативы «Единой России» отменить порог явки на выборах. В заявлении лидера «Яблока» Григория Явлинского говорится, что в случае принятия такого закона выборы будут нелегитимными. Повышение минимальной зарплаты в России до прожиточного минимума ожидается не раньше 2008 года, заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встретятся сегодня в московском аэропорту Внуково. Президент США направляется во Вьетнам на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона и сделает остановку в Москве. Евросоюз должен ввести санкции против России в ответ на ее ограничения на импорт польских сельскохозяйственных продуктов, заявил премьер-министр Польши Ярослав Качинский. В понедельник Польша заблокировала переговоры между Россией и ЕС о новом соглашении о сотрудничестве. Почти все заложники, захваченные во вторник в Багдаде, освобождены силами безопасности. Боевики захватили более 100 сотрудников исследовательского центра Министерства образования. США вновь призвали Иран прекратить обогащение урана и играть конструктивную роль на Ближнем Востоке. С обращением к иранскому руководству во вторник выступил Совет национальной безопасности США. Ранее президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна готова к диалогу с США, если Вашингтон прекратит антииранскую пропаганду и изменит отношение к Тегерану.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков, но прежде обратимся к календарю народных примет. 15 ноября совсем не греют лучи косы, отдавая власть холодам. Бедна светом поздняя осень. Вот уж воистину правдивое описание погоды, которое ожидает нас сегодня. В Санкт-Петербурге осадки в виде мокрого снега и дождя, температура днем от 1 до 3 градусов тепла. В Москве небольшой мокрый снег, условия для гололедицы, температура от минус до плюс 1 градуса, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня 40 дней со дня гибели журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Ее застрелили 7 октября в подъезде собственного дома. Расследованием убийства занимается следственная группа Генеральной прокуратуры. В Москве и во многих российских городах сегодня пройдут пикеты в память об Анне Политковской. Коллеги из «Новой газеты» посвящают ей ближайший номер издания, который выйдет в четверг. Рассказывает наша коллега Любовь Чижова.
Номер «Новой газеты», который вышел сразу после гибели Анны Политковской, был почти полностью посвящен ее работе. Там были опубликованы статьи о коррупции и дедовщине в российской армии, о расследованиях терактов на Дубровке и в Беслане, а также репортажи из Чечни. На 40-й день после гибели Анны Политковской «Новая газета» публикует материалы, совсем не связанные с ее профессиональной деятельностью, говорит заместитель главного редактора издания Виталий Ярошевский.
Выйдет номер, который будет в значительной степени посвящен ее памяти. Будут воспоминания об Ане и ее однокласснице. Такое человеческое измерение. Потом нас часто спрашивают, читатели интересуются, как себя чувствует ее мама, как она переносит эту страшную утрату. Поэтому будет такой короткий монолог лечащего врача Раисы Александровны Мазепы. И многих интересует судьба собаки Анны Политковской. Она же пса взяла такого, как оказалось, не очень здорового. В общем, короче говоря, с собакой тоже все в порядке. С ней работает профессиональный дрессировщик. Ну, в общем, пес пригрет, не брошен.
А что изменилось в газете после гибели Анны Политковской?
Работаем, продолжаем работать. Я не хочу говорить банальных вещей каких-то, но эти убийцы, они жизнь не остановили нашу.
Что известно о ходе расследования? На какой стадии находится расследование? И вот недавняя информация о том, что в Лондоне якобы пытались отравить бывшего ФСБшника Литвиненко, передавая ему какую-то информацию о гибели Анны Политковской. Это совершенно непонятная история.
Вот история с Литвиненко без комментариев, потому что я не знаю, как это оценить. Ну, если кто-то хочет заниматься пиаром на крови, ну, бог ему судья. Я не знаю, может, его действительно пытались отравить. Почему это связано с Политковской? Мне трудно судить. Есть официальное следствие, вы знаете, сформирована следственная бригада. По моим сведениям, в нее вошли высокие профессионалы. Следствие отрабатывает три версии основных, которые не озвучиваются. Это, опять же, в интересах следствия. Ну и параллельно идет журналистское расследование. Когда будут результаты, которые мы посчитаем возможным и нужным сообщить, мы обязательно сообщим.
Одной из версий убийства Анны Политковской, о которой пишут российские издания, остается месть милиционеров из Нижневартовска. После ряда ее публикаций о преступлениях в Чечне, одного из них посадили за решетку на 11 лет, а двое оказались в международном розыске. На днях в Нижневартовске побывала следственная группа Генпрокуратуры, которая расследует гибель Анны Политковской. Однако каких-либо комментариев после визита в Нижневартовск не последовало. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга с вопросом, считаете ли вы, что убийство Анны Политковской будет раскрыто?
Я думаю, навряд ли будет раскрыто, потому что у нас уровень коррупции настолько велик, что если это выгодно действительно кому-то в правительстве, скажем, во властных структурах, то просто будет заметно все.
Я считаю, что не будет раскрыто. Как у Влада Лисьева не раскрыли, так и это не будет раскрыто.
Честно говоря, не знаю. Захотят, раскроют, надеюсь.
Ой, не знаю. Хотелось бы, чтобы было раскрыто, а будет или нет.
До сих пор я так внятно не поняла, когда убили Старовойтова. Конкретности тоже, в общем-то, никакой.
Навряд ли. У нас, по-моему, громких дел так особо не раскрывали никогда. Так я не вникаю в это.
Конечно, хочется надеяться на лучшее. Но если оглянуться на то, что очень много дел осталось нераскрытых, в наше время что-то у нас очень трудно это происходит. Но хочется надеяться, что справедливость будет установлена, найдут.
У нас все делается для того, чтобы не раскрыть эти дела. Никому не выгодно раскрывать их, в том числе и на уровне государства. Возьмем убийство Старовойтовой. Оно раскрыто до конца? Естественно, нет. Как же и Влад Листьев и так далее. Поэтому я думаю, что дело Анны Политковской тоже не будет раскрыто.
Если это заказное, то навряд ли подобные не хотят раскрывать убийство. Наверное, есть смысл что-то скрывать.
Рано или поздно раскроют, конечно. Дело очевидно. Просто не хотят это дело раскрывать. Сейчас же нельзя этого делать. Слишком много там замешано. У нас президент такой. А потом, быть можно, пройдет время, и все вскроется.
Я думаю, что в этом все заинтересованы, чтобы было раскрыто. Прежде всего, и наша политическая элита. Я не думаю, что прикрывают, а просто трудно выявить. Видимо, настолько все закамуфлировано. Но я надеюсь, я как-то вот что-то верю в наши правоохранительные органы.
Навряд. Опять на кого-нибудь спишут, да и все.
Я думаю, что искать никто ничего не будет. Шумиху создали, народ вроде повозбудился. Я думаю, что справедливости никогда не добиться, ее нет в мире. Безнадежно.
Скорее всего, нет. Его смерть была кому-то выгодна. Именно из высших людей, из высшего света. Я думаю, просто это не позволит высшие круги.
Я надеюсь, ну, если смотреть про другие громкие убийства, то что-то очень много сомнений. Не очень верится. Мне кажется, скорее всего, что не хочется кому-то.
Я думаю, что такие люди, как Политковская, она борется с ветряными мельницами. И сама система не допустит, чтобы это преступление было раскрыто, потому что не заинтересовано то, что будет открыто. И, конечно, люди честные всегда есть, но сама система порочная вообще, и пока она существует, эта система, такие явления будут.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что убийство Политковской будет раскрыто? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт в интервью агентству Reuters сказал, что в будущем мобильная телефония должна стать бесплатной для пользователей. По мнению Шмидта, оплата тарифов будет происходить за счет рекламодателей. Абонентам придется просматривать на экране своего мобильного телефона рекламные сообщения или видеоролики. О выходе компании Google на рынок мобильной рекламы рассказывает Владимир Губайловский.
Google начала пробное размещение рекламы на мобильных телефонах в Японии. Участники тестирования получают на свои мобильные телефоны рекламные видеоролики, изображения и текстовые сообщения. По словам представителей Google, предложение пользуется у японцев популярностью. Google считает, что доход от мобильной рекламы может со временем стать не меньше, чем от контекстной рекламы в сети.
Новости коротко. Глава Министерства информации и связи Леонид Реймонд считает, что сотовая связь третьего поколения начнет функционировать в России летом 2007 года. По словам министра, к этому времени будут урегулированы все организационные вопросы, касающиеся выделения частот. На лицензии сотовой связи третьего поколения претендуют российские сотовые операторы МТС, Вымпелком и Мегафон. На территории Украины связь третьего поколения также начнет работать летом 2007 года. Здесь ее будет предоставлять государственная компания «Укртелеком», сообщает газета «Ведомости». Крупнейший американский сотовый оператор компания Verizon объявила о том, что в октябре доход от дополнительных мобильных сервисов превысил доход от голосовых услуг. Основную прибыль принесли компании продажа рингтонов, рассылка СМС и мобильный доступ к сети. По данным Verizon, около 60% из 56 миллионов абонентов компании регулярно пользуются дополнительными услугами. Один из крупнейших операторов спутниковой связи и изготовитель оборудования, американская компания Global Star, представила самый маленький в мире спутниковый телефон – GSP-1700. Телефон предназначен для работы в глобальной спутниковой сети Global Star. Телефонный аппарат имеет размеры 13 на 5 сантиметров и весит 200 граммов. Аккумуляторов телефона хватает на 4 часа разговора.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
А в Москве 7 часов 41 минута. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро. Доброе утро.
Антон, возвращаемся к центральной теме.
Да, как мы уже упомянули в предыдущем включении, сегодня «Новое известие» публикует телефонный разговор с сыном Анны Политковской, Ильей Политковским. Это единственный разговор с родственником Анны после трагедии. По словам Ильи, родственники довольны тем, как идет следствие, насколько вообще могут быть довольны поиском убийц, осиротевшие сын и дочь. Мама Анны Политковской, как сообщил Илья, только выписалась из больницы, где перенесла сложнейшую операцию, и сейчас она проходит курс восстановительного лечения в одном из домов отдыха Подмосковья. А Вера, дочь Анны, ждет ребенка. Главный итог 40 дней расследования – новых версий не появилось, но выдвинутые ранее позволяют говорить о том, что работа ведется в нужном направлении, говорит Илья. Как он вспоминает, Анна Политковская рассказывала детям о целях предстоящих командировок лишь изредка. Видимо, даже когда не было прямых угроз в ее адрес, она берегла детей от лишних знаний, которые могут принести тревоги. Но даже того, что она рассказывала лишь иногда, было достаточно, чтобы дети принимались отговаривать мать от новых расследований. «Зачем тебе это? Это же опасно!» Она отвечала: «Людям плохо, я должна им помочь». И на этом мечты о спокойной жизни заканчивались, говорит Илья. Прямых угроз, по его словам, в последнее время Анна не получала, но она знала, что ее деятельность и, самое главное, ее правдивое изложение фактов в публикациях настраивает против нее враждебно слишком многих. Но она была начеку с той самой памятной попытки помешать ее работе, когда во время полета в Беслан для проведения переговоров с террористами ей подали отравленный чай. «Я выпила принесенную стюардессой чашку всего на треть и отключилась», — вспоминала тогда сама Анна. Она расценивала, говорит Илья, попытку отравления как желание спецслужб не допустить ее до переговоров с террористами. Это покушение не только прибавило ей седых волос, пошатнулось здоровье. Однако Политковская не прекратила работу, не перестала ездить в командировки. Правда, по словам сына, с тех пор в поездке она брала собственные продукты и пользовалась исключительно ими. Отчасти это было диетой. После отравления восстановление шло очень медленно. Специальное питание спасало от возможных новых проблем со здоровьем. Гостеприимные кавказцы, с которыми встречалась Анна во время командировок, видя перемену в ее поведении за столом, недоумевали. Как же так? Аня в гостях, а ничего не ест и не пьет. Такими воспоминаниями поделился с «Новыми известиями» Илья Политковский. И я еще добавлю, что об Анне пишут сегодня «Известия» и «Комсомольская правда». «Комсомолка» посвящает целый разворот Анне Политковской. Правда, газета выясняет, там была ли все-таки Анна агентом западных спецслужб. Вот такой главный посыл газеты, удивительно, в 40 дней.
Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с публикацией на страницах сегодняшних российских газет. И в продолжение темы я напомню вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. А считаете ли вы, что убийство Анны Политковской будет раскрыто? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. А в Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
40 дней после гибели Анны Политковской в России сегодня проходят траурные мероприятия. Партия «Яблоко» выступила против инициативы «Единой России» отменить порог явки на выборах. Евросоюз должен ввести санкции против России в ответ на ее ограничения на импорт польских сельскохозяйственных продуктов, заявил премьер-министр Польши Ярослав Качинский. Повышение минимальной зарплаты в России до прожиточного минимума ожидается не раньше 2008 года, заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов –
анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Акции российской «Северстали» на лондонской фондовой бирже, слияние двух французских энергетических компаний, ограничение рекламы на телевидении в странах Евросоюза – все это темы экономического обзора.
Лондонская фондовая биржа начала торги акциями российской «Северстали», третьей по величине металлургической компании страны. Недавно «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам на сумму более 1 миллиарда долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй тогда по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании, британо-голландской Mittal Steel. Европейский банк реконструкции и развития намерен удвоить объем инвестиций в свои проекты в России и довести их до 2 миллиардов 200 миллионов долларов. Как сообщил представитель банка, в дальнейшем планируется развивать сотрудничество по четырем направлениям – инфраструктурные проекты, энергоснабжение, поддержка частного сектора, а также рынка финансовых услуг. В частности, Европейский банк реконструкции и развития планирует сотрудничать с холдингом РАО ЕС России в сфере производства и распределения электроэнергии. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила слияние двух французских энергетических компаний – государственной «Газ де Франс» и «Суэц», о котором было объявлено в феврале этого года. Положительное заключение комиссия вынесла после того, как обе компании согласились продать свои подразделения в Бельгии, где на рынке тепловой и электроэнергии новая компания стала бы абсолютно доминирующим участником, и частично во Франции, чтобы избежать нарушений антимонопольного законодательства. В результате сделки, объем которой превышает 55 миллиардов долларов, возникает крупнейшая энергетическая компания Европы. Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, выпустила 25-миллионный за 60 послевоенных лет автомобиль марки Mercedes. Им оказалось одно из будущих такси Мюнхена. Машина была выпущена на заводе в Штутгарте, там, где производство автомобилей Mercedes было возобновлено после Второй мировой войны в 1946 году. Правительства стран Европейского Союза предварительно одобрили некоторые изменения действующих в ЕС ограничений рекламы на телевидении. В частности, предлагается отменить нынешний лимит общего рекламного времени – 3 часа в сутки. При этом продолжительность рекламных сюжетов в течение 1 часа вещания остается прежним – не более 12 минут. В информационных выпусках и программах для детей рекламные паузы могут повторяться не чаще, чем через 30 минут.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 65 копеек за доллар США и 34 рубля 18 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 ноября 1999 года. Программа «Континент Европы». Отношение советских властей к Ватикану. Публикация в итальянской печати советских архивных документов 1979 года, в которых указывались меры по борьбе с Папой Римским Иоанном Павлом II, стала сенсацией. В 1981 году на него было совершено покушение. Стрелявший турецкий террорист Ахмед Али Акджа на суде косвенно обвинил КГБ в организации покушения. О масштабности подрывных задач советских агентов рассказывает бывший разведчик, ныне живущий в Великобритании, Олег Гордеевский.
Под влиянием партийных решений и под влиянием той информации, которую КГБ сам получал, начиная с 1968 года, когда они пришли к выводу, что усиливается влияние католической церкви на Украине, в Белоруссии и в Литве. Литве, после возникновения солидарности в Польше, избрание кардинала Карла Войтелы под именем Иоанна Павла II в 1978 году папой римским, в КГБ и в партийном аппарате была своего рода паника. И они начали думать, что бы сделать для того, чтобы уменьшить возможное негативное для коммунистических стран влияние Ватикана и католической церкви. И вот в декабре 1984 года в резидентуре КГБ по всему миру был спущен циркулярный план работы по Ватикану. По нему довольно много что было проделано, особенно в чисто католических странах, типа Италии, Испании, Латинской Америки. План традиционно состоял из трех разделов. Из задания по информационному освещению Ватикана и католической церкви. Второе – активные мероприятия, то есть это означало попытки влияния на католическую церковь. И третья маленькая часть – агентурное проникновение. В этом плане КГБ говорило, что в последнее время, по их оценкам, Ватикан направляет все больше и больше внимания, острие своей идеологической работы против коммунистической идеологии. Опасения вызывала восточная политика Ватикана при новом папе, потому что считалось, что он особое внимание уделяет Восточной Европе и Советскому Союзу. Кроме того, опасения возникли из-за того, что католики все больше и больше стремились наладить отношения и с Русской Православной Церковью, и с Грузинской Православной Церковью, и с армянской Григорианской церковью Армении. Согласно плану, резидентуры КГБ за рубежом должны были добывать планы подрывных действий Ватикана и католической церкви против соцстран. Таких планов, конечно, не было. И информацию о признаках усиления католической церкви в социалистических странах. Детали сотрудничества Ватикана с Соединенными Штатами и другими странами НАТО. А также информацию по расстановке сил внутри самого Ватикана и всей католической мировой церкви.
КГБ против Ватикана. Радио «Свобода». 15 ноября 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого часа утреннего эфира наша традиционная рубрика «История Запада и Востока», и сегодня она из Литвы, где ценители творчества знаменитого литовского художника и музыканта Миколоюса Константинаса Чюрлёниса только что отметили столетие первой выставки его картин, состоявшейся в Петербургской академии художеств. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
В 1906 году в городе на Неве в Российской академии изобразительного искусства состоялась выставка воспитанников художественных школ Российской империи. В числе работ студентов Варшавской художественной школы впервые экспонировались живописные циклы Миколоюса Константинаса Чюрлёниса. Эта выставка стала творческим стартом тогда еще никому неизвестного литовского художника. Критика обратила особое внимание на оригинальность его живописи и предсказала ему большое будущее. Вот что писали Санкт-Петербургские ведомости в те дни. Нельзя ни в коем случае обойти молчанием фантастические пастели Чюрлёниса. Он, кроме того, и музыкант, окончивший две консерватории. Этой музыкальностью и объясняется, видимо, его мистическое творчество. Сразу видишь художника, привыкшего грезить звуками. Это пантеист чистейшей воды. На днях в Государственном академическом институте изобразительного искусства в Санкт-Петербурге специальным вечером было отмечено столетие первой выставки работ Чюрлёниса в этом городе. Выступили известные литовские музыканты, в том числе правнук Чюрлёниса, пианист Рокас Зубовас. Он исполнил и прокомментировал произведения своего прадеда. Отметили дату и в Литве, в Вильнюсе и Каунасе, где существует музей имени Чюрлёниса. Здешний искусствовед Скестис Микулёнис не удивлен особым вниманием, традиционно уделяемым петербуржцами творчеству Чюрлёниса.
Символы Литвы все в Петербурге знают, и, наверное, в каждой интеллигентной семье. Как я помню, дома были картины Чюрлёниса. Репродукции, конечно, и книги «Судьба Чюрлёниса». Это как бы отражение литовско-русских художественных связей. Связи были очень тесные в начале 20 века. Большая литовская колония жила в Петербурге. Все деятели культуры Литвы как-то связаны с Петербургом. И Жамайте, и Майронис, и Болис Рога, ну почти 100%. Учились, во всяком случае, хотя бы были. Потом революция, голод, конечно, кто мог, уехали. Связи практически не было. После войны первые студенты поехали учиться. Сейчас мне кажется, что опять начинается такая волна хороших проектов.
Становление этого художника-композитора, петербургское влияние.
Наоборот, наверное, надо говорить больше про влияние Чурлёниса на русскую культуру. Это очень актуально в 60-е годы, когда в России началась оттепель, свобода мысли, поиски чего-то нового. И именно в это время начали им массово интересоваться. Приезжали художники, они смотрели картины Чурлёниса. Это была очень актуальная личность для России. И мне кажется, актуальна до сих пор.
Вильнюсский искусствовед Скейстис Микулёнис образование получил именно в Санкт-Петербургской, тогда Ленинградской академии художеств, в стенах которой в свое время и выставлялся его знаменитый земляк, что для моего собеседника значило учиться там.
Конечно, огромное влияние. В лучшие годы всегда был один из центров мировой культуры. Принимали нас очень хорошо, и до сих пор мои все лучшие друзья остались в Петербурге. Там было очень интересно учиться. Петербург, он все же дает это чувство времени. Нужны и массовые контакты, интерес взаимно большой с обоих сторон. Как бы ни менялась наша история, на будущее я смотрю с оптимизмом. И мне кажется, что даты и Чурлёниса, и Добужинского мы будем отмечать вместе.
Вернемся к судьбе Миколоиса Константиноса Чурлёниса. В 1910 году Александр Бенуа называет Чурлёниса в числе талантливейших мастеров. А Мстислав Добужинский, тоже знаменитый вильнюсец и петербуржец, сравнивает Чурлёниса с Врубелем. Но, к сожалению, слава опаздывает, и он после болезни умирает, не дожив и до 36. После революции в России советское правительство национализировало картины Чурлёниса, причислив их, цитата, «к творениям гениев человеческой мысли». А вот как оценил уникальность творчества Чурлёниса Ромен Ролан. «Просто невозможно выразить, как я взволнован этим поистине магическим искусством. Оно обогатило не только живопись, но и расширило наше представление о музыкальной полифонии и ритмике. Это новый духовный континент, и его Колумбом, несомненно, останется Чурлёнис».
Репортаж Ирины Петерс из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы...
Вы узнаете о предстоящей краткой встрече Джорджа Буша и Владимира Путина. О том, как демократы делят власть в Конгрессе США. Далее мы вас познакомим о ситуации угольной индустрии на российском фондовом рынке. И вы узнаете, как увеличение углерода в атмосфере влияет на климат планеты и изменилось ли отношение католической церкви к верующим нетрадиционной ориентации.
Считаете ли вы, что убийство Политковской будет раскрыто? В нашей стране имеет значение, какая профессия у преступника или кто его родители, поэтому часто серьезные преступления скрываются, эти люди не несут, по сути, ответственности, написал наш слушатель Евгений. Если верховная власть в России останется наследственной, то убийство Политковской останется нераскрытым, написал наш слушатель Назаренко. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Иран и Сирия должны взять на себя часть ответственности.
В Лондоне он собирался взорвать так называемую грязную бомбу.
Участники акции солидарности с Александром Козулиным решили голодать по очереди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны работать все вместе, чтобы искоренить нищету в Никарагуа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17000.